Дорогие друзья, мы благодарим Господа за возможность предложить вашему вниманию очередную программу из серии, созданной по проповедям американского пастора Чака Смита из церкви Часовня на Голгофе. Пусть Господь благословит вас при изучении Его Слова.
Давайте откроем 17 главу Евангелия от Матфея. Иногда бывает трудно понять, почему ученые, которые занимались разделением Библии на главы и стихи, разделили ее именно тем или иным образом. Если бы они поместили 28 стих 16 главы в начало 17, скольких вопросов и проблем удалось бы избежать? Дело происходит в Кесарии Филипповой. Иисус рассказал своим ученикам о том, что ему предстоит умереть, о том, что ему надлежит явить славу Божью, и что в конце концов он вновь придет на землю во славе своего Отца со своими ангелами и воздаст каждому по делам его. Сразу же после этого Иисус сказал: «Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царствии Своем». Так сказал Иисус. Но поскольку все ученики, к которым обращался Иисус, все-таки умерли, так и не дождавшись второго пришествия Господа, некоторые высказывают мнение, что Иисус немножечко ошибался здесь, потому что то, о чем Он говорил, не сбылось. И действительно, здесь очень легко запутаться. На первый взгляд и в действительности может показаться, что Иисус неверно предсказал время своего возвращения. Но если убрать разбивку на главы и читать все сплошным текстом, то можно легко найти объяснение словам Иисуса. Итак, Он сказал: «Истинно говорю вам, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царствии Своем». По прошествии дней шести взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, и возвел их на гору высокую, одних, и преобразился перед ними, и просияло лицо его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как снег, и вот явились им Моисей и Илия, с ним беседующие. Итак, мы видим, что имел в виду Иисус. Он говорил о том, что некоторые из его учеников, а именно Петр, Иоанн и Иаков, еще при жизни смогут увидеть его в славе небесного царствия. Иисус возвел их на высокую гору. Дело, если вы помните, происходило в Кесарии Филипповой, которая лежала у подножия горы Ермон. Вероятно, как раз на нее, на эту гору, Иисус и возвел своих учеников. Итак, Иисус сказал, что некоторым из его учеников доведется увидеть его в его славе. Когда же он преобразился перед ними, они и вправду увидели, как слава Господня осияла его. Сказано: «И преобразился перед ними, и просияло лицо его, как солнце, одежды же его сделались белыми, как свет. И вот явились им Моисей и Илия, с ним беседующие». Матфей ничего не говорит нам о содержании их беседы, но в Евангелии от Луки мы читаем, что они говорили с ним о его смерти, которая ожидает его в Иерусалиме. Обратите внимание на то, кто именно разговаривал с Иисусом. Моисей, который являлся олицетворением закона, и Илия, пророк из пророков. Все, что было ранее записано в законе, все жертвы, праздники, обряды и так далее, все, что было записано в пророчествах, все это было лишь тенью того, который сейчас стоял здесь. Все это должно было найти свое исполнение в нем, во Христе. При сем Петр, да-да, тот самый Петр, у которого, похоже, были проблемы с тем, чтобы держать язык за зубами, да и вообще с тем, чтобы сдерживать себя. Петр сказал Иисусу: «Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три кущи, тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии». Вы никогда не обращали внимания на то, какую чушь мы иногда несем, когда вместо того, чтобы помолчать, решаем вставить в разговор свое веское и умное слово, когда мы говорим только ради того, чтобы хоть что-нибудь сказать? На самом деле это очень опасно. Чтобы хоть как-то поддержать разговор, вы начинаете лихорадочно соображать, что бы мне такое умное сказать. И результаты этого иногда бывают весьма плачевными. Петр оказался именно в такой ситуации. «Надо что-то сказать», — думал он. «Что бы такое сказать мне?» «А, вот это, пожалуй. Господи, хорошо нам здесь быть. Если хочешь, сделаем здесь три кущи. Тебе одну, и Моисею одну, и одну Илии». Когда он еще говорил, се облако светлое осенило их. В ветхозаветные времена точно такой же облачный столб вел сынов Израилевых по пустыне, когда те вышли из египетского рабства. Этот столб являл собой славу Божью. Позже, когда израильтяне построили скинию, в которой они должны были приносить жертвы Богу, такое же облако покрыло ее, и слава Господня, его присутствие, наполнило святое святых. То же самое произошло и при открытии храма, который построил Соломон. Его наполнило такое же облако. «И се, глаз из облака глаголющий», — пишет Матфей, — «сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Его слушайте». Они уже слышали закон, они знали о том, что говорили пророки. Теперь же, говорит Бог, слушайте моего сына. В послании к евреям мы читаем о том же самом. Бог, многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках, в последние дни сии говорил нам в сыне. В нем, во Христе, заключено истинное и полное откровение о Боге. Его слушайте, говорит Отец. И, услышав, ученики пали на лица свои и очень испугались. Но Иисус, приступив, коснулся их и сказал: «Встаньте и не бойтесь». Возведя же очи свои, они никого не увидели, кроме одного Иисуса. И когда сходили они с горы, Иисус запретил им, говоря: «Никому не сказывайте о сём видении, доколе Сын Человеческий не воскреснет из мертвых. Никому не рассказывайте о том, что вы видели. Потерпите до тех пор, пока я не воскресну из мертвых». И спросили его ученики его: «Как же книжники говорят, что Илии надлежит прийти прежде?» Итак, у них снова возник вопрос об Илии. Это был вполне законный вопрос, тем более, что в самой последней главе, самой последней книге Ветхого Завета, в книге пророка Малахии, Бог дает одно из самых последних своих обещаний, которое состояло в следующем. В книге пророка Малахии, в 5 стихе 4 главы, Господь говорит: «Вот я пошлю к вам Илию пророка перед наступлением дня Господня, великого и страшного, и он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам их, чтобы я, придя, не поразил земли проклятием». В пророчестве сказано, что пришествию Господню будет предшествовать появление Илии, который придет для того, чтобы обратить сердца людей к их отцам, то есть к вере своих отцов, к Богу своих отцов. За 6 дней до этого Петр исповедал Иисуса Христом, Сыном Бога Живого. И вот теперь у учеников возникает вопрос: «Хорошо, мы верим, что ты Мессия, но в таком случае где Илия?» Сказано, что сначала должен прийти Илия, а раз ты уже здесь, то где же он? На это Иисус ответил: «Правда, Илия должен прийти прежде и устроить все». Иисус еще раз обращает их внимание на то, что Илия, несомненно, должен прийти и устроить все. Но дело в том, что ученики были уверены, что Иисус пришел для того, чтобы уже в ближайшем будущем установить свое царствие на земле, и они ожидали, что будут этому свидетелями. Они с нетерпением ждали, когда же это произойдет. К сожалению, они не знали, что это произойдет не так уж и скоро. Что с того момента, как Иисус вознесется к Отцу на небо, и до того дня, когда Он вернется на землю для того, чтобы установить свое царствие, пройдет немало времени. Они не могли себе представить, что потребуется ждать еще многие столетия. Они ожидали, что это произойдет вот-вот, со дня на день. «Но где же тогда Илия?» — спрашивают они. В ответ Иисус напоминает им о пророчестве Малахии. «Правда, — говорит он, — Илия должен прийти прежде и устроить все». В книге «Откровения», когда апостол Иоанн описывает все, что будет происходить на земле после восхищения церкви, В 11 главе он говорит о том, что Бог пошлет на землю двух своих свидетелей и даст им силу свидетельствовать и пророчествовать в течение 3,5 лет. Им будет дана сверхъестественная власть затворять небо, чтобы дождь не шел на землю во дни пророчествования их, и вызывать с небес огонь, который будет пожирать всякого, кто захочет их обидеть. Это как раз то, что делал Илия при жизни, здесь, на земле. Однажды он помолился, и 3 года не было дождя. И в другой раз он сказал слово, и огонь Божий сошел с неба и сжег солдат, которых царь послал, чтобы его арестовать. Нет практически никакого сомнения, что одним из этих свидетелей будет Илия, и таким образом исполнятся слова, которые сказал здесь Господь. Да, правда, Илия должен прийти прежде и устроить все. Но в Библии говорится о 2 пришествиях Мессии. Первое, когда он придет в смирении и уничижении, для того, чтобы взять на себя грехи человечества и заплатить за них, умерев за нас на кресте. Второе, когда он вернется на землю во всей своей славе и силе, для того, чтобы установить здесь Царство Божье. Значит, и в первом случае, так же, как во втором, должен был быть кто-то, кто шел бы перед Иисусом. Таким человеком был Иоанн Креститель, о котором Иисус сказал: «Говорю вам, что Илия уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели. Так и Сын Человеческий пострадает от них». Тогда ученики поняли, что он говорил им об Иоанне Крестителе. Помните, когда Захария священник находился в храме для кождения, ему явился ангел Гавриил. Захария сильно испугался, но ангел сказал ему: «Не бойся, Захария, ибо услышана молитва твоя, и жена твоя, Елисавета, родит тебе сына, и наречешь ему имя Иоанн, и предидет перед ним в духе и силе Илии, чтобы возвратить сердца отцов детям». Гавриил сказал это Захарии, будущему отцу Иоанна Крестителя. Захария тогда ответил: «Это невозможно, я стар, и жена моя в летах преклонных». Но ангел ответил ему: «За то, что ты не поверил Слову Божьему, ты будешь молчать и не будешь иметь возможности говорить до того дня, как родится этот ребенок». Между тем народ ожидал Захарию и дивился, что он медлит в храме. Люди ожидали, когда же он, наконец, выйдет и благословит их по обычаю. Они ждали очень долго и удивлялись: почему он так медлит, где же он? И вот, наконец, он вышел, но, ко всеобщему удивлению, он не смог благословить их. Он потерял дар речи, он вернулся к себе домой, а через какое-то время Елисавета зачала, и в положенное время родился Иоанн Креститель. Когда Иоанн начал свое служение, толпы людей стекались к нему. Они приходили к нему из разных селений и городов для того, чтобы креститься и послушать то, что он говорит. Видя, что народ собирается вокруг него, книжники и фарисеи подослали к нему своих людей, чтобы те узнали, по какому праву он делает это. Они спросили его: «Кто ты? Ты Христос?» «Нет», — ответил он. «Так значит, ты Илия?» «Нет». Однако Иисус говорит своим ученикам, что Иоанн в каком-то смысле и был тем самым Илией, о котором было сказано в Писании, хотя в нем исполнилось не все, что, согласно Слову Божьему, должно было исполниться. Он устроит все, он обратит сердца детей к отцам их, к вере их отцов, к Богу их отцов. Все это исполнится позже, когда придет сам Илия, предшествуя славному возвращению Христа. Уже после того, конечно, как церковь будет восхищена с земли. У меня нет ни малейшего сомнения в том, что я не увижу Илию здесь, на земле. Впрочем, как я не увижу и Антихриста. Поэтому глупо было бы жить в ожидании того, когда же придет Илия, или в ожидании явления Антихриста. Я должен жить, ожидая возвращения моего Господа, Иисуса Христа, который придет и заберет меня к себе. Все остальное будет происходить уже после этого. Итак, Иисус говорит, что действительно должен прежде прийти Илия, и когда он придет, он устроит все.
«Но однако, — сказал Христос, — говорю вам, что Илия уже пришел, и не узнали его, а поступили с ним, как хотели. То же самое они сделают и с Сыном Человеческим. Так и Сын Человеческий, — говорит Иисус, — пострадает от них». Когда они пришли к народу, то подошел к нему человек и, преклоняя перед ним колени, сказал: «Господи, помилуй сына моего, он в новолуние беснуется». Интересно, что слово «беснуется» нет в оригинальном тексте. Слово, которое используется здесь, буквально означает «стукнутый луной». В те времена считалось, что если человек в новолуние спал под открытым небом, то он, скорее всего, сойдет с ума. Так, кстати, считали не одно столетие, как до Христа, так и после. Вполне возможно, что между состоянием Луны и умственным здоровьем человека действительно есть какая-то связь. Я, кстати, тоже заметил, что в полнолуние на улицах почему-то всегда полно сумасшедших. Причем их настолько много, что уже за двое суток до полнолуния нам приходится по ночам отключать телефон, иначе они просто не дадут нам уснуть своими звонками. Похоже, что Луна и вправду как-то влияет на внутренние механизмы человеческого мозга, и с этим связаны обострение психических заболеваний в период полнолуния. Итак, этот человек сказал: «Господи, помилуй сына моего, он в новолуние беснуется и тяжко страдает, ибо часто бросается в огонь и часто в воду. Я приводил его к ученикам твоим, и они не могли исцелить его». Заметьте, это произошло уже после того, как Иисус дал своим ученикам власть над нечистыми духами. Они уже испытали в своей жизни и в своем служении проявление силы Божьей. Они ходили и проповедовали покаяние, изгоняли многих бесов, исцеляли больных, и через какое-то время возвратились с радостью. Они говорили: «Господи, и бесы повинуются нам». Но Иисус сказал им в ответ: «Не тому радуйтесь, что духи вам повинуются, но радуйтесь тому, что имена ваши написаны на небесах». Так или иначе, им уже приходилось испытывать в действии данную им власть над нечистыми духами. Но на этот раз у них, похоже, ничего не получилось. Знаете, мне хотелось бы обратить ваше внимание на одну очень важную вещь. Как правило, всякий раз, когда вам кажется, что вы находитесь на вершине в своей духовной жизни, внизу под горкой вас поджидает сатана. Я заметил, что каждый раз после того, как в моей духовной жизни происходит какой-нибудь взлет, враг тут же пытается испытать меня и украсть то, что дал мне Бог. Понимаете, о чем я говорю? Бог так удивительно благословил вас, вас, может быть, просто распирает от радости и восторга. «Господь, это так замечательно, — говорите вы, — мне так хорошо сейчас, мне даже уходить не хочется, я бы так хотел просто остаться здесь перед тобой и общаться с тобой. Но ничего не поделаешь, надо возвращаться к повседневным делам. Но стоит вам спуститься с этих вершин к подножию горы, сатана уже тут как тут, он готов напасть и отобрать у вас то, что вам только что дал Господь. Поэтому нужно быть всегда наготове, всегда во всеоружии, потому что неважно, насколько велико то духовное благословение, которое было вам дано. Мы по-прежнему остаемся уязвимыми для стрел врага. И зачастую именно в такие моменты, сразу же после того, как мы испытали на себе Божье благословение, враг постарается огорчить, отвлечь нас и уничтожить то, что сделал Бог. Итак, вот перед нами несчастный отец. Он на коленях умоляет Иисуса исцелить его больного сына, которому так и не смогли помочь его ученики. Иисус же, отвечая, сказал: «О, род неверный и развращенный! Доколе буду с вами, доколе буду терпеть вас? Приведите его ко мне сюда». И запретил ему Иисус, и бес вышел из него, и отрок исцелился в тот час. То, чего не могли сделать ученики, Иисус совершил в один момент и без особого труда. Стоило ему запретить бесу, как тот тотчас же вышел из отрока. Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, пишет Матфей, сказали: «Почему мы не могли изгнать его?» Хороший вопрос, ведь им была дана и власть, и сила над нечистыми духами, но сколько они ни пытались, им не удалось изгнать их. Иисус же сказал им: «По неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: перейди отсюда туда, и она перейдет, и ничего не будет невозможного для вас. Сей же род изгоняется только молитвой и постом». Итак, учеников мучает вопрос, почему мы не смогли этого сделать? И Иисус отвечает им, потому что у вас нет веры. В другом Евангелии мы читаем, что как только бесноватый увидел его, дух сотряс его, он упал на землю и валялся, испуская пену. Кругом собрались люди, чтобы посмотреть на то, что здесь происходит. Вполне возможно, что когда несколькими часами ранее этого человека привели к ученикам, сидящий в нем нечистый дух повел себя точно так же. Видя эту силу, которой обладали бесы, видя то, как сатана может ломать и разрушать человеческую жизнь, ученики были настолько поражены, что совершенно забыли о том, что Бог в силе все изменить. Вы, наверное, и сами заметили, что порой действительно кажется, что сатана настолько силен, что с этим просто ничего нельзя поделать. В такие моменты наша вера сменяется неверием, и мы забываем о том, что наш Бог гораздо сильнее сатаны. Нам действительно дана власть над всеми этими силами. Мы дети Божьи, и нам незачем бояться и страшиться того, что мы видим. Во Христе Иисусе нам дана сила и власть над всеми начальствами и силами царства тьмы. Итак, Иисус сказал своим ученикам, «Вы не могли изгнать этого беса по неверию вашему, ибо истинно говорю вам, если вы будете иметь веру с горчичное зерно, то сможете сказать горе сей, перейди отсюда туда, и перейдет». И далее он сказал, «Сей же род изгоняется только молитвой и постом». Вполне возможно, что он имеет в виду здесь особый род бесов, которые наделены большей силой и властью, чем остальные. «Во время пребывания их в Галилее, — продолжает Матфей, — Иисус сказал им, — «Сын человеческий предан будет в руки человеческие, и убьют его, и в третий день воскреснет». И они весьма опечалились. Он опять говорит им о том же самом. На этот раз крест уже близок, ему не так уж долго осталось жить. Пока что они еще в Галилее, но пройдет немного времени, и они отправятся в Иерусалим, туда, где его ожидает крест. Поэтому еще и еще раз он говорит им, «Я буду заклан, меня предадут, меня убьют, но в третий день я воскресну». Скорее всего, после слов Иисуса, что его убьют, они ни о чем другом просто не могли думать. Поэтому они вряд ли слышали, что сказал Иисус после этого, что в третий день он воскреснет. Почему-то они пропустили это мимо ушей, и только после его воскресения они вспомнили об этом. И действительно, очень часто, когда мы получаем какие-то шокирующие новости, они, бывает, настолько сбивают нас с толку, что мы на некоторое время просто теряем слух. Наше сознание настолько поглощено этой новостью, что мы просто не в состоянии больше ничего воспринимать. Всякий раз, когда Иисус говорил о своей смерти, это шокировало учеников. Они были до такой степени поражены тем, что Иисус опять говорит о своей смерти, что просто не смогли услышать то, что Он сказал после. «Но в третий день воскресну». Обратите внимание, что после его смерти никто из них не ожидал, что Иисус воскреснет. Когда же пришли они в Капернаум, то подошли к Петру собиратели дидрахм и сказали, «Учитель ваш не даст ли дидрахмы?» Он говорит, «Да». И когда вошел он в дом, то Иисус, предупредив его, сказал, «Как тебе кажется, Симон, цари земные с кого берут пошлины или подати, с сынов ли своих или с посторонних?» Петр говорит ему, «С посторонних». Иисус сказал ему, «Итак, сыны свободны. Но чтобы нам не соблазнить их, пойди на море, брось уду, и первую рыбу, которая попадется, возьми, и, открыв у ней рот, найдешь статир. Возьми его и отдай им за меня и за себя». Интересно заметить, если вы рыбак, то вы всегда останетесь рыбаком. Им надо было заплатить подать. Иисус, конечно же, мог сказать, «Пойди и высеки в той скале небольшую пещеру, и ты там найдешь нужную монетку». Какой, скажите, профессиональный рыбак захочет просто так высекать пещеры? Иисус просит, чтобы Петр сделал то, что доставляет ему удовольствие. Петр обожал рыбачить, и поэтому Господь сказал: «Хорошо, соединим приятное с полезным. Отправляйся на рыбалку, Петр, забрось удочку, и первую же рыбу, которую ты поймаешь, возьми, открой ей рот, и там ты найдешь монетку. Возьми ее и заплати за нас». Вы знаете, служение Господу — это очень радостное дело. Иисус сказал: «Иго мое благо, и бремя мое легко». Бог не хочет возлагать на нас какое-то ужасное неподъемное бремя и требовать от нас, чтобы мы несли его. Наоборот, Он желает давать доброе даяние своим детям. Богу доставляет удовольствие делать что-нибудь хорошее для вас. Если вы приходите к Богу и говорите Ему: «Господь, я так благодарен Тебе за то, что могу быть Твоим ребенком. Ты так заботишься обо мне. Спасибо Тебе за это и за все, что Ты сделал для меня. Я знаю, что Ты хранишь меня, и поэтому я могу ни о чем не беспокоиться. Спасибо Тебе. Я Твой Господь, и я сделаю все, что Ты мне скажешь». Если вы скажете Ему такое, Бог, конечно, не будет придумывать для вас какую-нибудь работенку погрязнее и попротивней, чтобы вы потом сожалели о своем обещании. Нет, Он говорит: «Пойди порыбачь». В том случае, конечно, если это доставляет вам удовольствие. Он дает вам возможность делать то, что приносит вам радость. Он желает давать своим детям благие даяния. Итак, мы с вами подошли к концу 17 главы Евангелия от Матфея. Да благословит вас Господь, и да поможет Он вам пребывать в Его Слове. Во имя Иисуса Христа.
Вы прослушали очередную программу из серии проповедей пастора Чака Смита из церкви Calvary Chapel, часовня на Голгофе. Продолжение вы услышите в нашей следующей программе. Ваши отзывы, пожелания, вопросы и предложения вы можете направлять по адресу 189-620, Санкт-Петербург, Пушкин, 5, абонентский ящик 70. Служение «Евангелие для России». Да благословит вас Бог!